Здравствуйте. Я Виктор Шендерович. Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Садитесь, берите вилки-ножики. Нам на этой неделе опять большая голова обломилась. В минувший понедельник парламент и президент сыграли с журналистами в старую игру «Добрый следователь, злой следователь». Игра началась 2 недели назад. Парламент, по следам событий на Дубровке, принял поправки к закону о СМИ. Уже и в петельку продел буйную журналистскую головушку. И тогда журналистское сообщество с воем побежало к гаранту. И гарант, легким движением пера, наложив вето на смертный приговор, заставил нас рыдать у высочайших ботфорд. Вполне искренне. Благодарен Владимиру Владимировичу и я. Кабы не президентское вето, быть бы мне теперь пособником террористов. А так, вместе с лучшими товарищами по цеху, я всего лишь своекорыстный урод. Дело в том, что мы, телевизионщики, очень падки на деньги, а наш зоркий и бескорыстный президент все время это замечает.
Телевизионная картинка на одном из общенациональных каналов в день штурма, за несколько минут до штурма, на которой были показаны передвижения спецназа, и рассказывалось, что происходит в здании, могла привести к огромной трагедии. Для чего это было сделано? Для чего делались такие вещи? Ну, понятно для чего. И вы это прекрасно понимаете. Для того, чтобы поднять рейтинг канала. Для того, чтобы поднять капитализацию. В конечном итоге, для того, чтобы зарабатывать деньги. Но не любой же ценой. Не на крови же деньги делать наших граждан. Если, конечно, те, кто делают это, считают наших граждан своими.
Последние слова, как нетрудно понять, были адресованы гендиректору телекомпании НТВ, гражданину США Борису Йордану. Его на той встрече в Кремле не было. Не позвали. Раньше-то бывало звали и очень любили за эффективный менеджмент. А после Норд-Оста в одночасье стал Йордан жадным американцем, богатеющим на крови россиян. Он что бывает? Только вот насчет вреда заложникам, который мог произойти от репортажей НТВ, тут президент, как бы мягче сказать, ну, в общем, соврал. Подготовку к штурму начали показывать через 15 минут после его окончания. Никакого вреда заложникам от этого произойти не могло. Не в штурме дело, конечно. Просто нужно же было найти, за что наказать эту песучую братью. Вообще, со стороны отдельных телекомпаний было совершенно бестактно информировать общество о происходящем на Дубровке. Конечно, лучше было бы продолжать показывать стране легкое кинцо, изредка прерывая его короткими выпусками новостей в стиле преснопамятных сообщений ТАСС, как сделала в те дни и ночи главная федеральная телекомпания. Правда, показывала она это кинцо безо всякого рейтинга, потому что народ, такая сволочь, почти в полном составе переключился с водевильчика на те мерзкие частоты, по которым в прямом эфире показывали реальную ситуацию вокруг Норд-Оста. Но все равно, мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, благодарен государственникам за государственный подход.
Мне с детства ложь была противна, и с этим в мир уйду иной. Я пью за тех, кто объективно и честно славит край родной, кому кремлевские куранты событий отмеряют ток, кто не мозолит глаз гаранту и твердо знает свой шесток, кто словом дерзким и поносным не нарушает наш покой, кто рейтинг не сует под нос нам, гляди, здоровый, мол, какой. Они нам рейтинг, мы им купишь. Так было, есть и быть должно. Я пью за тех, кого не купишь, поскольку куплены давно.
Вернемся, однако, к главной теме той встречи в Кремле. Президентскому вето на думские поправки к закону о СМИ. Это вето на минувшей неделе комментировали многие политики. Но лучше всех, разумеется, Владимир Вольфович.
Еще 8 стучат поправки. Нужно брать то, что есть. Вот там было более-менее. Теперь еще 8 стучат. Согласительная комиссия назло еще хуже сделать. И преодолеют вето президента. 300 голосов президент подпишет. Да, преодолеют. 300.
Преодолеть президентское вето депутаты, разумеется, смогут. Но только в одном случае. Если на это намекнет сам президент. А вообще, приведение прессы к общесоветскому знаменателю – это только часть благотворных процессов по восстановлению лучшего, что у нас было. В Волгограде, например, местная власть уже обсуждает вопрос о возвращении городу Царицын исторического названия Сталинград. И по словам генерала Варенникова, Путин при встрече эту идею эмоционально поддержал. Так что сегодня Сталинград — это славное прошлое, а завтра может стать кошмарным настоящим. Ко всему прочему, в минувший вторник министр обороны Иванов попросил президента вернуть на армейское знамя пятиконечную звезду. Это он не сам такой умный. Это, как признался сам министр, по многочисленным пожеланиям личного состава вооруженных сил и ветеранов войны. Ясно вижу эту картину. Ветеран поджидает Иванова вечером в подъезде. Плачет, целует ему жилистую руку. Просит, чтобы непременно была звезда. Путин встретил с одобрением и эту идею. В рамках реформы армии, надо полагать. Под звездой там пить и ширяться перестанут, а 40 тысяч дезертиров разрыдаются и вернутся в казармы к своим добрым и отзывчивым дембелям.
Небо звездочка упала прямо милому в штаны, все порывало, разорвало, лишь бы не было войны.
Это программа «Бесплатный сыр». Программа о России и тех, кого она себе выбирает. Когда-то россияне выбрали себе гаишника и форму расчета с ним. Платили на каждом углу и все ждали часа, чтобы свести счеты. И этот час настал. По сообщению РИА Новости, в ГИБДД планируют создать новое подразделение под условным названием «Народный мститель». Ей-богу, не шутка. Теперь граждане, наконец, смогут настучать на вымогателя с полосатой палкой. Но только в одном случае. Если тот нарушит правила дорожного движения. О приемке других претензий РИА Новости не сообщает. А вот агентство на голубом глазу сообщает. Оказывается, в России уже создана федеральная служба народной мести. С подробностями об этом Иван Печоглев.
Спасибо вам за то, что позвонили в федеральную службу народной мести. Мы обязательно отомстим за вас, невзирая на чины, звание и наличие неприкосновенности у вашего обидчика. Говорите, пожалуйста, после звукового сигнала.
О существовании этой новой организации известно пока немногим. Федеральная служба народной мести не тратит лишних денег на свою рекламу. Обиженные государством граждане сами находят ее телефоны.
Наша служба независима от всех ветвей власти, включая администрацию президента. Не побоюсь сказать, что в это сложное для защиты прав человека время Федеральная служба народной мести остается единственным реальным инструментом российской демократии.
Размах деятельности службы впечатляет. Россиянин, обиженный кем-либо из сотрудников силовых ведомств, имеет теперь возможность, позвонив в Федеральную службу народной мести, разжаловать генералов прапорщика, а таможенников бюджетников. Недовольные работой депутатов могут заказать новой федеральной службе роспуск парламента. Если гражданин России уже час стоит в пробке, ожидая проезда президентского кортежа, теперь ему тоже не стоит отчаиваться. Лучше позвонить в Федеральную службу народной мести, и через пару часов в пробке будет стоять президент. Помимо приема заявок, сотрудники службы народной мести работают с населением непосредственно.
Тут на проводе гражданин с Камчатки 8 месяцев зарплату не видит. Да, Федор Иванович, мы остановились на том, что по вашему запросу я насылаю на Министерство налоговую инспекцию, закрывая все счета директора вашего предприятия в карибских офшорах. Оставляю только один, самый маленький, на котором лежат ваши деньги. Он идет к вам лично, сам поднимается. Вы на каком этаже? Он поднимается к вам на 15 этаж, без лифта. Робко скребется в вашу дверь. Вы открываете дверь чуть-чуть. И он со стоном начинает просовывать в щель ваши деньги. Все ваши деньги. Всю вашу зарплату за 8 месяцев. И вот вы уже чувствуете в своих руках зарплату за март, апрель, май, июнь, июль.
Только за последний месяц Федеральное агентство народной мести сумело помочь десяткам тысяч неудовлетворенных нынешней властью россиян. Если вам плохо, звоните и вы. И помните, вы платите только за международный телефонный разговор. Иван Тычоблин, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Но вернемся в сугубую реальность. Здесь бывают чудеса почище любой фантазии. Например, в прошлый понедельник глава того самого ГИБДД генерал Федоров вручил удостоверение члена общественного совета ГИБДД Деду Морозу. Не то чтобы генерал был не в своем уме. Скажем прямо, не в своем уме он был бы, кабы эту ксиву Деду Морозу не дал. Дело в том, что это ватное чудо приписано к партии «Единая Россия» и отвезет детям подарочки не просто так, а от имени Грызлова с товарищами. Тут не то, что в силу, тут лампасы отдашь. Вот только почему-то дедуля был не только без бороды, но и без зубов и без голоса. Как будто на Новый год уже погулял.
Спасибо вам.
И удачи вам в вашем путешествии.
Теперь дела региональные. После убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова российская Фемида краешком глаза по неосторожности заглянула на этот край земли. Заглянула и чуть с ума не сошла. И только на начальном этапе проверки, как сообщил на днях генерал Колесников, возбудила 104 уголовных дела. Слушайте, товарищ прокурор, у нас в стране, кроме Магаданской области, еще 88 регионов. Может, прокуратуре попробовать поездить по ним до того, как убьют остальных губернаторов? Или это непременные условия начала работы? Новости образования. В Великобритании на минувшей неделе забастовали учителя средних школ. Требуют отморозки повышения зарплаты с 3000 фунтов стерлингов в месяц до 6000. То есть на наши деньги получают 5 штук баксов, а хотят 10. Надо бы их по обмену опытом к нам на месяцок в среднюю школу. Они потом родное лейбористское правительство во все предметы поцеловали. А у нас, кстати, в средней школе тоже кое-что произошло. Грядет реформа оценочной системы. Пятерок больше не будет. Проблему посильно сформулировал сам министр образования.
Это неправильный подход, когда мы фактически загнали систему образования в очень авторитарное оценивание, и которое отталкивает наших детей от желания получить какую-то хотя бы оценку.
Получить какую-то хотя бы оценку. Садитесь, товарищ министр, тройка. По старой системе. Потому что новое только разрабатывается. Впрочем, говорят, уже есть первые результаты. Подробнее об этом в материале специального корреспондента агентства «На голубом глазу» Светланы Витакамовой.
Российское министерство образования уже давно живет и работает под девизом «Не года без реформ». Обучение с 6 лет, всеобщая компьютеризация, введение новых предметов, увеличение срока обучения до 12 лет. Список педагогических новаций можно продолжать и продолжать, что, собственно, и сделало министерство. На этот раз было решено реформировать пятибалльную систему школьных оценок. Как только пресса сообщила об этих планах, в Минобразование стали поступать десятки предложений из различных ведомств. Глава департамента реформ Пестолошин проанализировал их все до одного.
Много было предложений. Министерство культуры предлагало оценивать знания, как в театре, аплодисментами. МВД, как в паспорте, по прописке. Был совместный вариант из Академии дзюдо и администрации президента, чтобы оценки были, минуточку, кока, юка и вазари. Я, честно говоря, не знаю, что это, но, может, еще введем. Не сразу, конечно. Ну, ведем.
А на нынешнем этапе реформы из десятков предлагавшихся вариантов новой экзаменационной шкалы всерьез рассматриваются только 4. Пропорциональная система. При ней учитель в соответствующей пропорции в прежней шкале выписывает ребенку зачетную квитанцию от 100 до 500 рублей в зависимости от желаемой оценки. Дробные оценки. Выставляются, как в фигурном катании, 5-2, 5-3, 5-5, плюс дополнительные баллы за артистизм на уроках. Правда, при этой системе золотые медали, полученные по окончании школы, Министерство образования впоследствии может отобрать. Молодежно-компьютерный вариант. Когда ученику на весь учебный год дается несколько так называемых жизней, и каждый неправильный ответ отнимает одну жизнь. В конце года учеников ожидает схватка с монстром, директором школы, после которой все выжившие переходят на следующий уровень. Но пока что в споре вариантов будущей школьной шкалы оценок лидирует самый простой, так называемый показательный вариант, когда оценка показывается на пальцах. Большой объем знаний оценивается так, а небольшой – вот так. Светлана Битакамова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Новости высокой политики из стран СНГ. В Москву заезжал за газом президент Белоруссии Лукашенко. Он до этого запретил своему правительству одолжаться у России и даже грозился контактами с НАТО. Но тут дверь на запад батьки забили снаружи крест-накрест. Он охолонул немножко, да и поехал договариваться на восток. На Востоке договорились вполне по-восточному. Утром деньги, днем стулья. То есть утром приватизация Белтрансгаза, а днем, собственно, газ. Будущее российско-белорусских экономических отношений лаконичнее всех прокомментировал президент России.
У нас уже вопросы не стоят, что-то отдавать, там, сдавать, мы будем только все брать.
Но это еще не настоящий Восток. Настоящий Восток, он гораздо южнее. В минувший вторник в Ашхабаде на проспекте имени Туркменбаши произошло покушение на Туркменбаши. Удивительные преступники зачем-то начали стрелять вслед бронированной машине отца нации. Но, по словам главы президентского аппарата, только поубивали друг друга. Какое-то просто общество слепых на пикнике. А отец нации, приехав в свою резиденцию, сразу назвал имена заказчиков преступления. И поразительная вещь. Следствие в тот же день подтвердило его догадку. Что значит гений? Заговорщиками оказались буквально все оппозиционеры товарища Ниязову. По некоторым климатическим особенностям Туркмении, живущие в Чехии, Латвии и Швеции. Их родственники, не успевшие сделать ноги от отца нации, уже арестованы. В деле обнаружен грузинский и российский след, а само происшествие названо актом международного терроризма. Как много может выйти пользы от одного покушения? Ай, молодца!
Поганый ты, старикашка, жулик и обманщик!
А я с этим не согласен. Я очень мудрый и справедливый.
Покушение на бывшего члена ЦК КПСС, а ныне солнце туркменского народа, почти совпало с Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Про мужчин, однако, ничего сказано не было. Женщин, конечно, надо от насилия охранять, хотя как с ними по-хорошему, тоже непонятно.
Как-то раз мы сидели и выпивали с Петровичем и с женой его, Петровной. Пили исключительно стоя за присутствующих здесь прекрасных дам. Ну, Петровна выпила, растрогалась и говорит: «Слышь, мозговец, со мной однажды смешная история приключилась. Иду я домой с работы. Одна. А навстречу мне мужчина. Интересный такой, суперменистый, но грубый. И говорит мне что-то грубое. Я так разозлилась на него. Да как, ору! На! Стреляй, сволочь!»
Ну и еще немного о женщинах и насилии. На прошлой неделе в Нигерии хотели провести конкурс «Мисс Мира». И вот одна тамошняя журналистка написала в местной газете, что, мол, пророк Магомед, наверное, не отказался бы выбрать себе жену из числа конкурсанток. Но написала и написала: не нравится — плюнь. Но в Нигерии тоже есть люди, стоящие на страже правильной журналистики. Только у нас на этой страже стоят государственники, а у них исламисты. Короче, в защиту Магомеда нигерийцы разгромили 8 мечетей, 20 церквей, сожгли половину собственной столицы и забили насмерть 2,5 сотни человек. Не журналистов, а просто которые под руку попались. Короче, все зло от баб и в особенности конкурсов ихней красоты. Подробнее об этом аспекте в материале специального корреспондента агентства «На голубом глазу» Клары Караловой.
Конкурс «Мисс Мира» проводится уже не первый год. Его возникновение не предвещало ничего трагического. Самый первый конкурс «Мисс Мира» прошел без эксцессов. Победительница была избрана единогласно. Но все последующие конкурсы заканчивались кровопролитием. Так, выявление «Мисс Мира» в 74 году до нашей эры в Древнем Риме привело к восстанию рабов из спортивной секции «Спартак». Они не захотели становиться еще и рабами женщин. Римский сенат пропустил момент начала восстания, так как был занят запрещением кириллицы на территории Рима. К массовым беспорядкам привел и конкурс «Мисс Мира» в 1789 году в Париже. Возбужденные женской красотой женатые мужчины с требованием свободы пошли громить парижские ЗАГСы, а заодно и Бастилию. Но к самым трагическим последствиям привел конкурс красоты «Мисс Мира», проводимый в Петрограде в 1917 году. Отсутствие в финале российских участниц Инессы Арманд и Надежды Крупской вынудило одного из членов жюри поднять рабочих и крестьян на борьбу с антинародным режимом. Законный победитель буржуазного конкурса бежал за границу в женском платье. Во вновь проведенном пролетарском конкурсе победила девушка Аня со своим верным инструментом. Беспорядки продолжались еще 70 лет. Клара Кораллова, агентство «На голубом глазу», специально для программы «Бесплатный сыр».
Кстати, о беспорядках тех лет. Только уже не от агентства «На голубом глазу» информации, а из обычного календаря. 85 лет назад, 25 ноября 1917 года, в России начались выборы в учредительное собрание. Когда они закончились, выяснилось, что из 707 мест большевики получили только 175. Ну, они его и разогнали, это собрание. Потом расстреляли половину депутатов, и с тех пор 70 лет были в большинстве. В нынешней Госдуме у большевиков те же 25%, что и в 18 году. Но караул еще не устал, и палата работает. Правда, вопросы на повестке дня уже другие. Жизнь не стоит на месте. На днях, например, депутаты запретили использовать при рекламе пива образы людей и животных. Теперь пену по ту сторону экрана будут сдувать ангелы и инфузории туфельки. Счастья вам!
Не подпустим к пиву близко ни собачку и ни киску.
Думаю, решит, кто за Клинским побежит.
В скором времени отличник позабудет цифру 5.
Даже детям неприлично меньше сотни получать.
Тычет пальчиком водитель, телефон народный мститель.
А гаишник встал в тени, позвони мне, позвони. Да.
Дедовщина стала нормой, дезертир бежит домой.
А военная реформа накрывается звездой.
Как бы ни было нам сложно, встать в движение невозможно.
А с платформы говорят, это город Сталинград.
Не потянут СМИ к ответу, наложил начальник вето.
Неужели и со СМИ обойдутся, как с людьми?